Почему мы причащаемся тело и крови Спасителя? Это похоже на духовный каннибализм. Помогите разобраться, как отвечать на этот вопрос людям, неверующим и верующим.
Ну, вы знаете, здесь к нам пришло учение, которого никогда не было в православии. Вы слышите? Никогда не было. В православии, если вы... Некое, говорю, учение, о котором я сейчас скажу. В православии изначало, и сейчас все священники, все наши служат. И таинство Евхаристии совершает таким образом. Произносит священник, преложив Духом Святым. Что такое приложение? Преложение. Е. Преложение. Об этом пишет святитель Иоанн Златоуст, литургию которого, слышите, до сих пор мы служим и на ней присутствуем. Он пишет. Следующее, я вам почти цитирую. Могу и процитировать, у меня все тут есть, у меня тут целый клад. Да, ну уж так уж, ладно, расскажу так. Он пишет. Пока на престоле мы совершаем молитвословие, и стоит хлеб и вино. Но как только священник произнесет эти слова, то эти хлеб и вино становятся истинным телом и истинной кровью Христа. Но природа хлеба остается неизменной. Вы слышите? То есть природа, то есть физическая природа остается неизменной. А что же происходит? Происходит, например, преподобный Иоанн Дамаскин писал, хлеб причастия не простой хлеб уже, а какой? Соединенный с Божеством. Оказывается, происходит соединение этого хлеба с Божеством Христа. Точно так же, как произошло соединение Бога с человеком в воплощении. То есть мы, оказывается, причащаемся Бога как не физическое тело Его едим. По природе своей так и остается хлеб по материальной природе хлебом. А мы причащаемся Христа каким образом? В силу соединения с этим хлебом самого Бога. Вот по какой причине. Существует, я вам сказал, три точки зрения на вот эту, на Евхаристию. Православная, которую я только что вот вам изложил. Никакого превращения не происходит. Превращение, что, знаете, как алхимический котел или как магия. Вот хлеб, раз сказали слова, и превратился сразу в тело. Нет. Происходит таинственный процесс преложения. Католическая точка зрения, которая возникла, вот эта беда и пришла потом, и к нам пришла, то же самое, в нашей книге. Кстати, у нас это в основном в 19 уже веке даже. Вы слышите? В 19 веке только. Так называемое пресуществление, под которым подразумевается, что этот хлеб и это вино вот на престоле, да, изменяются. Изменяется их природа. Изменяется природа. И природа, физическая природа хлеба превращается в физическую природу тела, натурального тела Христа. Когда-то, когда возникло это учение на Западе, оно еще люди не понимали и думали, что сущность, материальная сущность хлеба и материальная сущность тела – это совершенно различные вещи. И так продолжалось до 20 века. В 20 веке открыли, а оказывается, материальная сущность и живого тела, причем любого, и человеческого, и птицы, и рыбы, и скота. Материальная сущность камня, растений, материальная сущность хлеба и чего угодно одна и та же. В материи одна сущность-то. Поэтому сейчас, пожалуйста, могут сделать из свинца, можно сделать серебро. Из меди можно сделать золото. Почему не делают? Очень дорого. Это очень дорого. Потому что сущность материальная одна, и поэтому никакого пресуществления в принципе быть не может. Вот видите, сам Иоанн Златоуст об этом пишет, а не кто-нибудь. Об этом пишет целый ряд. Макарий Великий как хорошо пишет. Почему ученики отошли от Христа, те ученики, когда он сказал, если кто не будет есть моей плоти и пить моей крови, не имеет жизни вечной, Макарий Великий. И отвечает, потому что они поняли это грубо, телесно, а надо было понимать это духовно. Бог есть Дух. И вот затем поэтому у святых отцов мы видим, повторяю еще раз у Иоанна Дамаскина преподобного, который говорит, что хлеб Евхаристии не простой хлеб, который вот мы едим, а уже соединенный с Божеством. И поэтому причащаемся, не съедаем, а причащаемся Христа. Понятно? Вот в каком смысле мы вкушаем. Что такое причащаемся? Знаете, он причастник, знаете, что такое? Он причастен к такому-то делу. Вот слово причащение, что значит? Быть причастным кому-то, быть причастным чему-то. Так вот, и в данном случае мы говорим, мы причащаемся, мы становимся причастниками, сопричастными кому? Христу. Поэтому Кирилл Иерусалимский, например, святитель, патриарх Иерусалимский, говорит, причастник становится сотелесным, единокровным Христу. Вы слышите? Сотелесным. Что, наши тела превращаются в тело Христово, что ли? Да не в этом же дело. Причем такая грубятина? Мы становимся ему сотелесными и единокровными, потому что Христос отныне присутствует в этом хлебе. И мы, вкушая его, становимся действительно Христовыми. Но не в силу нашего превращения в Христа, а в силу соединения с Ним. Вот так, чтобы никакого каннибализма, поэтому в причастии нет. Причастие – это не превращение. Не превращение. И мы Христа не съедаем, как это говорят наши злые критики. Мы не каннибалы, а мы причащаемся Ему через эти святые дары. Поскольку хлеб этот теперь соединен с Божеством Христа. Вот как. Православное учение, действительно, до чего же оно прекрасное. Вот. А католическое, это совершенно, просто я вам скажу, ну, это дикое какое-то просто. Да. Хорошо. Ну, так, отец, да-да.
Вот у нас тут очень духовная молодежь собралась. И
духовная?
Очень, очень. Сверхдуховная.
Так.
Видите, все в радости находятся. Это ли не признак духовности, правда?
Да, ну, конечно.
Вот. И, знаете, вот они завадились просить каждое утро. Батюшка, давайте помолимся, чтобы дождя не было. Батюшка, давайте почитаем молитву. Вот. И возник вопрос, что же надо делать? Молиться о солнце или смириться и брать зонт?
Да, ну вы, батюшка, немножко отстаете, значит, если предпочитаете взять зонт. Надо... Ну, неужели вы не понимаете, отец Ярослав? Кому нужно молиться от пьянства? Где? Перед какой иконой? Только перед неупиваемой чашей. Если вы помолитесь перед Казанской иконой Божьей Матери, или Владимирской, ничего не поможет вам. Что вы? Это уж мы точно знаем. Да. Поэтому, когда у меня была тетушка такая, да, так, и однажды она разговорились мы, и я вдруг сказал, что Божья Матерь одна, но она мне и всыпала. Как одна? Ты что, это вас в семинарии такому учат? Ну все, я уж давай, говорю, да нет, все, я ошибся, да, я не знаю. А нам мне давай перечислять все иконы Божьей Матери. Вот сколько Божьей Матери у нас. Да. Вот так. Но вопрос-то действительно, он такой не всегда простой, как это кажется. Действительно, у нас очень много всяких проблем, и особенно скорбей, о которых тут невольно обратишься к Богу. И вот тут очень важно действительно понять, когда можно, и если можно, то как. Вот ведь дело какое. С одной стороны, сам Христос научил учеников: «Хлеб наш насущный дашь нам днесь», видите, научил молиться. С другой стороны, не ищите того, что есть, что пить и во что одеться. Ищите прежде всего Царство Божие и правду Его, и это все приложится вам. Вот посмотрите, если мы формально сопоставим эти два момента, то скажем, да как же в конце-то концов? Что же нужно искать? Хлеб насущный-то? Молиться о хлебе или не ищите? Вот поэтому во-первых, хочу сейчас сразу сказать, чем отличается православие, извините, что я отвлекусь. Это я уж люблю отвлекаться, невозможно. Потом настолько отвлекусь, что потом уже не помню, о чем начал говорить. Да. Первое, что хочу сказать, чем отличается православие от всех других христианских конфессий? Ну, прежде всего, католицизма и протестантизма. Православие говорит, что действительно истинный смысл Священного Писания мы можем найти только в святоотеческом толковании. Почему? По очень простой причине. Именно святые отцы приобрели, или, как говорит Серафим Саровский, стяжали того Духа Святого, которым написано Слово Божие. Поэтому мы им доверяем. Если же мы отступим от святоотеческого понимания, то мы все располземся, как раки. То, что произошло с протестантизмом, помните, они сказали: только Писание, никаких там этих нам святых отцов. И рассыпались, как горох. Полно же их, знаете, десятки и, наверное, сотни всяких направлений. Вот это вот нужно понимать. Итак, в отношении молитв в данном случае. Как же? А можно молиться или нельзя молиться о тех проблемах, которые возникают в нашей жизни? Скажу вам, святые отцы, вот о которых мы говорили только что, говорят так. Если это личные какие-то проблемы, скорби, несчастья, болезни и так далее, то человек должен молиться таким образом: «Господи, я верю, что Ты – любовь, которая не позволит, чтобы со мной происходило что-то большее, чем это необходимо для моей жизни, для моего спасения. Ни на одну йоту Ты не позволишь мне страдать больше, чем это нужно. Господи, я верю, что Ты – любовь, поэтому да будет Твоя воля, а не моя. Твоя воля, а не моя». Вот это в душе человеческой должно присутствовать при любом обращении к Богу. Ты знаешь, Господи, мою скорбь, видишь, что я хотел бы. Что я хотел, ты видишь. И потому что я верю, что это. Но да будет Твоя воля, а не моя. Насколько это важно, по-моему, ну, едва ли кто сомневается. Но приведу один очень интересный пример, который очень ярко иллюстрирует эту мысль. В Индии мальчик едет на слоне, ведет отцу там бананы на обед. Подъехали уже к джунглям, и вдруг слон стал как вкопанный. Мальчик его колет, мальчик его бьет, прям бесится, что называется, на нем, а слон не с места. Потом слон раз и берет его мальчишку, это хоботом, и к себе под брюхо. И только успел он этого мальчика туда посадить. Из джунглей, прямо из джунглей вылетает тигр и прямо на спину слону. если бы только еще момент, мальчик погиб бы. Ну, конечно, он справился с тигром, схватил, ударил его о землю, растоптал и так далее. Мальчишка из-под брюха вылезает, давай целовать слона, да, ласкать его, берет все эти бананы, кормит этого слона. Все, слышите, мы все, вот этот мальчишка, ничего не видим, ничего не понимаем. А часто начинаешь, за что меня Бог наказал? Я ходил по гвоздям, а у меня вдруг воспаление получилось, заражение крови. За что меня Бог наказал? Как мальчишки действительно не верим, что Бог есть любовь. Это великая христианская истина, которой, кстати, не знала ни одна религия. Запомните, пожалуйста, это знаем только мы, христиане, что и не может Бог позволить ни на одну йоту больших страданий никому из нас, если это не будет необходимым для человека. Но еще раз напоминаю, что все страдания, все скорби, все болезни чем обусловлены? Тем, Бог предупреждает, человечина, не ходи по острым гвоздям. Ха, Господи, а почему бы не ходить? Это очень интересно. Вот откуда все это проистекает. А потом уже уж совсем, дураки, я не знаю, другим словом не могу назвать, за что меня Бог наказал. Я пьянствовал, у меня цирроз печени. Представьте себе, надо же, Бог какой. Да, наказал меня. Ну вот так. Так что, видите, как надо молиться. Но не запрещает, и церковь не запрещает, действительно, молиться, например, о бездождии. Когда засухи, пожалуйста, все вместе соберитесь, отслужите молебен, да, помолитесь, выразите свое желание, вот коллективное, пожалуйста, перед Богом, пожалуйста, да, помолитесь. Но если при этом не будет присутствовать мысль о том, что, Господи, да будет Твоя воля, а не наша, никакого не будет проку. И надо понять, что все наши молебны, все это является не какая-то магия, что вот сейчас мы этот молебен подслужим, и все в порядке будет. Нет, это не магия, а Бог видит на состояние наших душ и, соответственно, дает, если это не вредно, даст. Если это вредно, никакого проку не будет. Кстати, мы всю жизнь часто бываем православными, и потом вдруг смотрим, каким я был, таким и остался. А где же, говорят, вот плод духовный есть, радость, мир, любовь, долготерпение? Чего-то я ничего и не вижу. Да, я чего-то не вижу. Сижу на месте, мечтаю, что у меня сад вырос. И сижу в кресле, вращаюсь. Когда же сад-то у меня вырастет? Что-то не растет ничего. Не умеем мы молиться и палец о палец не ударяем даже для того, чтобы бороться хотя бы с тем, с чем можем бороться. Ну, хотя бы. Вот. Поэтому молиться можно, молиться нужно, но только при одном условии. «Да будет воля Твоя». Тогда действительно Бог, видя наше смирение, может дать. Почему? Уже тогда не вредно будет дать нам. Вот так, я думаю, может быть, можно говорить об этом. Да.
Это твое рождение свыше. И как относиться к нашему спасению? А, и как это относится к нашему спасению? Рождение свыше.
Ну, эти вещи-то фактически тождественные. Рождение свыше и есть спасение, потому что спасение заключается не в том, что мы переселимся в какое-то созвездие, на какую-то планету. Царство Божие внутри вас есть, внутри человека. И рождение свыше означает не что иное, как именно приобретение вот того Духа Божьего, о котором говорил Серафим Саровский. Весь вопрос в том, как это приобретается. А рождение свыше – это есть приобретение вот того Духа Божьего. Я только одно сейчас об одном скажу, может быть, поскольку как приобретается, это, знаете ли, это, то есть есть духовный путь жизни, есть законы духовной жизни. Это отдельные, конечно, важнейшие темы. Но сейчас хочу сказать о другом, на чем спотыкается, по крайней мере, насколько я знаю, все западное христианство. Ну и у нас то же самое. Теперь едем. Оказывается, человек крещенный, все, он родился свыше. Да. Ой, как интересно. Уже рожденный свыше? А что ж тогда он живет хуже язычника-то? Что случилось-то? Что такое происходит действительно, действительно в таинстве крещения, о котором говорится, что действительно рождение свыше здесь происходит? Какое рождение? Нужно же запомнить, целый ряд святых отцов, целый множество, я бы мог даже вам сейчас зачитать, ну, зачем это же не лекция о крещении, которые прямо говорят, что происходит в крещении. Дается семя, семечко той жизни, которую отныне человек должен развивать в себе. Когда мы семечко кладем в землю, сажаем, что требуется потом? Поливать, пропалывать сорняки, рыхлить почву, наблюдать, слышите, заботиться. Крещение также – это рождение свыше в каком смысле? Потенциальном. Семечко дается. До этого не было семечка. Теперь дается. Но это ж только семечко. Подумайте, семечко яблони. Ну, наешьтесь яблок теперь, пожалуйста. Вот, оказывается, в чем дело. Надо вырастить это семечко, чтобы оно стало древом, приносящим плоды. О, тогда да. А многие не понимают. Вы знаете, на Западе это сплошь и рядом. Слышишь такие слова. Духовная жизнь – это участие в таинствах. То есть, ну, тебя крестили, когда еще ты ничего не понимал, не знал. Крестили тебя в какую веру, ты сам не знаешь. Ну, хорошо, тебе подскажут потом. Это называется. Он принял крещение. Так? А потом он подходит, иногда причащается. И это есть духовная жизнь. Вы подумайте, какое извращение полное. Полное извращение. В таинстве получаем семечко, а нужен труд. Царство Божие силою берется. И только употребляющие усилия приобретают его. А здесь уже крестился, слава тебе, Господи, я уже в раю. Ведь многие так рассматривают. Совершенно, что крещение – пропуск в рай. Крещеный? Ну, смотрите, не крещеный – все, погиб навеки. Вы слышите? Погиб навеки. Миллиарды людей, которые не христиане там и прочие, они погибли навеки, что ни о христианстве ничего не знали и никакого крещения, только поэтому они и погибли. Вы подумайте только. Так вот, рождение свыше, оно, видите, имеет, я бы сказал, два принципиально различных состояния. Первое – получение вот этого семечка в таинстве крещения. Но это только семечко, которым не наешься, не наешься. Второе – это то, что приобретает человек при правильной духовной жизни, приобретает и достигает действительно того состояния, потрясающего, даже очевидно становящимся, это приобретение действительно Духа Божьего в своей душе. И тогда действительно человек имеет и любовь, и радость, и мир, и долготерпение. Да. Вот что такое рождение свыше. Вот как нужно его понимать. А нельзя формально это. Формально. Ой, не знаю, иногда пришлось несколько так присутствовать при крещении. Вы знаете, иногда у меня прям, я аж весь сжимался. А знаете, от чего сжимался? Священник совершает. Тут стоят так называемые крестные, с ноги на ноги переминаются. Так, разговаривает что-то подчас, оглядывается, ничего им дел до этого нет. Но это одно. Другое. Ну, вот, по крайней мере, я попадал ужасно. Тут крик, дети там кричат, а он, тут священник, как шаман, чего-то читает, который никто не слушает и слушать не хочет. Во что превращаем таинство? Мне кажется, таинство крещения, это должно быть, знаете как, это торжественнейшее мероприятие. Торжественнейшее. Вот наподобие брака. Вот как бы надо обсуждать. Это же духовное рождение, начало рождения духовного человека, духовного рождения человека. Надо максимально. А здесь смотришь, что-то под нос подчас бурчит, ничего не поймешь, что он там читает. Еще пропускает это. Иногда это просто, просто впечатление, жалкое впечатление. И особенно это еще насмешка, это крестные, которые, не знаю, верят, что Бог, ну, верю. Отче наш знает, а что это такое? Да, это восприемник называется. Во что превращаем мы? Начало духовной жизни человека. Уж не говорю о том, что когда крестим человека, когда он ничего не понимает абсолютно. И потом только спрашивают, а что это такое? А зачем это? А сейчас в Аргентине, вы знаете, что была целая демонстрация очень большая молодежи, которые пришли к архиерейской резиденции, там католики, с плакатами. Мы отрекаемся от крещения. Нас крестили, не спросив нас. Представляете? Вопрос очень серьезный, еще бы. Христос сказал, кто веру имеет и крестится. А здесь человек ничего не понимает. Его во что угодно его тут крести. Хоть мусульманство, хоть христианство, хоть буддизм, во что угодно. Что родителям там. Да. Так вот, духовное рождение. Крещение – только семечко. Но я сказал, получает семечко. Но при каком условии семечко-то он получает? Марк-подвижник говорит, если ты веруешь, то тут же по крещении приобщаешься Духу Святому. А неверным и зловерным и по крещении не дается. Слыхали такое? Ужас-то какой! Святитель Иерусалимский Кирилл говорит так. Если лицемеришь, люди... Что такое лицемеришь? Объясняю вам, учтите. Ну, просто нет никакой такой веры, все там, равнодушие. Люди крестят тебя, а Дух Святой крестить не будет. Ну-ка, как вам это нравится? Ох, эти святые, чего только они говорят. Как это Дух Святой крестить не будет? Трижды окунули. И даже трижды вынули, а не дважды. Ну, представляете, что еще нужно? Формулу произнесли. Слышите? И окунули, и формулу произнесли. А веришь ты, не веришь? Вот как можно все. Нет действительно такой доброй вещи, которую нельзя было бы исказить. Вот я за то, чтобы крещение – это было самым торжественным, я не знаю, таинством в человеческой жизни. И, конечно, чтобы он и хорошо бы, если бы он принимал это сам. Сам. Я верую. Ох, как это было бы. Я вам скажу, церковь тогда была бы совсем бы другой. Не было бы того, когда он христианин, а говорит, да он хуже язычника. Да. А он еще спрашивает, а меня крестили? Ну да. И, кстати, это совсем не думать, что это необходимо иметь. Обязательно крестных этих. А то во что бы ни стало, бедный, ищу, где бы кого-то найти. Зачем? Родители, если вы веруете, вы пронесли, совершенно достаточно. Но если вы найдете какого-то действительно искреннего человека, который может потом оказать ребенку вашему помощь в научении христианской жизни, хорошо. Нет? Зачем же? Зачем? Это же традиция, которая идет с каких времен? Со времен гонений на христианство. Гонения. Вы знаете тогда, почему нужен был восприемник? Почему нужен? Кто-то. Гонение, понимаете? Вот донесли, все, тебя арестовывают и на арену там львам на терзание, так? Поэтому кто такой? Приводил лицо доверенное, свой, он говорил, я привожу. Он восприемник, он приводил человека. Можно было не сомневаться, что это не какой-то шпион или предатель, или провокатор. Да. И он действительно, он уже до этого говорил, и говорил, убеждал, и тот человек действительно уже был верующим. И тогда уже приводил его и крестил. Крестились. Вот, оказывается. А сейчас совсем не нужно профанировать вот этот институт крестных. Это же профанация. Когда неверующие или почти ничего не понимающие люди, и они стоят, да еще и хидничают подчас. Со всякими улыбками, или вот как сказать, дунь плюн, они смеются. Что это такое? Да это же знак чего? Знак чего? Неужели непонятно? Знак негодования, знак отрицания сатаны и всех, действительно всех дел его. Я отрекаюсь от сатанинской жизни. Я хочу жить по Евангелию. Вот что это знак чего. По Евангелию хочу жить. Вот таким образом. Ну хорошо, да, так. Да,
так, да. Крещение совершается по вере. Позади вас, Алексей Ильич, расположена картина крещения Руси. Вероятно, большинство этих людей крещены не просто без веры, но и насильно. Насколько эти люди получили благодать Духа Святого? И насколько эта теория вообще имеет силу быть?
Ну, надо же запомнить, что таинство – это не магия. Это в магии том. Там очень важно что-то сделать и что-то произнести необходимое. И уже, голубчик, никуда не денешься. Такова вера. Потому что там вера во что? В безликую какую-то силу. А мы верим-то в личного Господа Бога. И Духа Святого заставить словами и действиями войти в человека невозможно. Вот я сейчас тебе вот трижды окунем и скажем, и никуда не денешься, Дух Святой, да? Если лицемеришь, люди крестят тебя, а Дух Святой крестить не будет. Нельзя заставить Духа Божьего. Так и здесь то же самое. Мы же не знаем, как это проходило. Я не думаю, чтобы в Днепр шли все те, кто не хотел принимать новую веру. Очень сомнительно, чтобы шли. Шли туда только те, кто действительно хотел. Те только шли. И хотели настолько, насколько они понимали эту веру. Невозможно насильно в Царство Божие ввести человека. Поэтому это безумие крестить насильно. Так же, как вы знаете, у нас на Руси, вы же все прекрасно знаете, как у нас насильно постригали в монашество. Все, постригли, все, ты уже никуда. Все, теперь твои притязания на престол уже все излишние. Какая чушь! Насильно отречься от мира. Как это можно? Я не отрекаюсь. Да, я знаю случай один был на глазах, очень интересно. Ну, как одного постригали. Его спрашивают. Это он говорит, нет. Он должен был отвечать, да. Он говорит, нет. Его опять что-то, он, еще нет. Следующий нет. И постригли. Потом его спрашиваю, ну как же вы такое? А что я буду лгать? Что я перед Богом и людьми лгать, что ли, буду? Я говорю, то, что есть. Не отрекаюсь. Вот. Представляете? Во что форму часто это превращает в какую? Боже мой! Таинство, то есть при котором Бог приходит к человеку, мы превращаем в форму. Какая насмешка! Насмешка над таинством, насмешка над церковью тогда. Здесь надо быть очень и очень осторожным. Поэтому и там я, во-первых, думаю, чтобы в Днепр шли те люди, которые как-то веровали. Пусть просто, пусть многого не зная, но действительно душа у них была расположена к этому. А если кто пришел не с таким настроением, конечно, никакого крещения он, естественно, не получил. Никакого. Так, постоял в воде. Ну, все. И с тем и вышел. То же самое и сейчас. И во все века так происходило и будет происходить. Если лицемеришь, люди крестят тебя, а Дух Святой крестить не будет. Ой, как важно бы это запомнить. Вот так.
Спасибо. Да. Вот такой вопрос. Очень хочется быть искренним с людьми. Хочется этому научиться. Но иногда мешает чувство вины, нежелание обидеть человека. Как с этим бороться?
Вы знаете, что значит искренне? Я искренне тебя терпеть не могу. Сейчас я тебе дам искренно. Да? Что такое искренно? Нет добродетели без рассуждения. Что такое искренне? Я вижу Квазимодо, так? И скажу, ну и страшилище же ты. Я скажу искренне. А правильно это будет или нет? С христианской точки зрения отвратительно это будет. Отвратительно и неверно. А если я Квазимодо скажу, что ты очень приятный человек, ты очень симпатичный, как хорошо с тобой, это будет истина. Слышите? Поэтому слово «искренность». Искренность – это еще недостаточная характеристика. Там, где нет ума, то вы знаете, какая пословица говорят, «услужливый дурак опаснее врага». Так и здесь тоже. И я могу с этой своей искренностью наделать просто беды человеку. Надо запомнить один закон. Где нет любви, там нет истины. Нет истины, где нет любви. Квазимодо прекрасный. Вот какой. А не чудовище безобразия. Вот это закон наш. И это касается во всех наших отношениях. Да. Я должен искренне, то есть что значит искренне? По вере в Бога, который говорит, где нет любви, там нет истины, должен сказать, ты, Квазимодо, очень приятный человек, очень симпатичный. Вот как надо. Вот это будет искренность по Богу. Так.
Очень люблю книгу Никона Воробьева. Хочется услышать о нем от вас лично. Спасибо.
А там написано, там некий Осип, он написал его биографию. Я ее читал, да, ну так, ну ничего, он написал там все, в общем, более-менее все, все, да, основное. Но главное, я сегодня сказал, что он как раз относится к категории тех людей, которым дано действительно 5 талантов. То, что он перенес в своих исканиях, это удивительно. Я вам еще раз говорю, бросился в науку, бросился в философию, бросился затем психологию изучать. Все ища чего? Ответа. Зачем же человек живет? Какой смысл жизни? Ну и вы увидите там, каким образом он пришел. От всего отрекся. Человек, причем я вам скажу, замечательно образованный человек. Кстати, он хорошо играл на скрипке. Рисовал он талант, кстати. Его младшие братья, когда в школу поступали после него, то с удивлением обнаруживали. Его картины их старшего брата висели в качестве показательных того, как надо рисовать. Пел в хоре, руководил даже хором. Да, в общем, он очень разносторонний человек. Великолепно знал философию. Да, вот мне посчастливилось с ним быть, и такие дискуссии вели. Ой-ой-ой. Да, да. Преподавал математику. Ну, у него вообще была бы карьера очень такая хорошая, светская, я бы сказал, карьера. Ну, вообще талантливый человек в плане земном таланта. Все это выбросил, говорит, что это все стоит, если. Всегда приходится так взвешивать. На чаше весов класть то и другое. Принял монашество, когда вы подумаете, 30-е годы. То есть... Уже прекрасно понимая, какой это вызов он сделал в современной жизни. Ну что вы, это редкие просто, я вам скажу, люди. Видишь их и диву даешься. Что это за люди? Советую эту книжку, потому что это его письма, если хотите, то это переложение святых отцов переложение, если хотите, святителя Игнатия Брянчанинова на современный язык. На современный язык для современного человека. Вот. То есть святых отцов, ну что мы, когда мы начнем читать о их подвигах великих, невероятных? Но это уже не для нас. Мы настолько горды, вы слышите? Вы слышите, что я говорю? Мы настолько горды, что мы не вынесем даже, если начнем подвязаться. Тут же возмним о себе. Тут же я делаю столько-то поклонов. Я читаю так-то псалтирь. Я часто так хожу в церковь. Соблюдаю посты и так далее. И уже здесь, вы посмотрите, какое начинает самомнение у человека расти даже. Надо это? Надо. Но, как говорили отцы, отнимутся подвиги. Почему? Гордые мы. Тут же начинаем мнить о себе. Вот беда-то какая. Поэтому все реже мы можем встретить людей, которые действительно показали настоящий образ духовной жизни. А, кстати, я вам скажу, я не сделал ни одного шага к тому, чтобы говорить о его канонизации. Я сейчас и такая всюду канонизировать всюду. А я даже боюсь. Зачем это все внешне? Надо? Бог устроит. Самим же это лезть начинать. Это уже что-то нехорошее. Хотя точно знаю, что действительно святой человек. Точно знаю. Есть, в общем, достаточное основание для того, чтобы говорить это. Кстати, таких я больше не встречал в своей жизни. Да, больше не встречал такого уровня. Встречал очень хороших священников, и таких, и даже духовных, все. Но, вы знаете, уровень может быть разный, да. Вот так.
Многие люди замечают, что от общения друг с другом они невольно обмениваются чувствами и энергоинформационным потоком. Скажите, пожалуйста, как растолковывает нам это явление Ветхий и Новый Завет? Будьте добры, научите удерживать, в смысле, подскажите, видимо, да? Как удерживать все хорошее и не принимать плохое от людей?
Ой, какие мы интересы, мы всюду ищем всюду, отовсюду энергии. Ко мне недавно один такой подходит, говорит, я, вы знаете, я очень сильно ощущаю энергетический поток в Троице Лавре. Или когда вот зайдешь под куполом, знаете, из купола прямо течет энергетический поток, да. Вот так, сплошь и рядом. Что я скажу по этому вопросу? Скажу, что истинный источник энергии, действительная энергия, и не какой-нибудь, а энергии самые необходимые и полезные для человека. Этот источник энергии находится не где-нибудь, а в человеческой душе. Там, где находится Бог. Царство Божие внутрь вас есть. А Царство Божие нельзя поместить себе без Бога. Внутри этот источник. Но этот источник открывается, начинает действовать только в том случае, когда мы его, с него снимаем всякую дрянь. Вы знаете, как солнце. Вот закрыто облаками, и уже нет. А зайти в дом, да еще черным лаком покрасить окна. Никакого солнца нет. Так, оказывается, истинный этот источник, находящийся внутри, в сердце человеческом, только тогда начинает давать эти благие импульсы и для самого этого человека, и для окружающих, когда постепенно снимается покров. Покров чего? Вот этой дряни, которой у нас полно. Полно. Невозможно достичь истинной любви, не очистив своего сердца от страстей. А эта энергия и есть. Слово этой энергии, в данном случае, это и есть любовь. Это любовь. Вот что такое энергия. Ибо Бог есть любовь, как пишет Иоанн Богослов. Вот. Вот где источник энергии. Вот куда бы нужно направить все свои усилия на то, чтобы очищать душу свою от всяких гадостей. И тогда мы бы увидели, как этот энергетический источник постепенно начал бы действовать в нашей душе, а отсюда и на других людей тоже. А мы все ищем, откуда энергия? С купола, да. И, а то еще с кумпола. Вот так. И находим. Что находим? Самообман. Самообман. Потому что если... Я вам скажу так. Да, энергия всюду она есть. И действительно мы все обладаем какой-то энергией. Но учтите, что эта энергия-то может быть полезной, необходимой, здоровой, а может быть вредной, ложной. Вон, из Чернобыля какая энергия, правда ли? Может, поедем туда? Да? Так и здесь то же самое. Когда мы вне Бога ищем эти источники энергии, то мы точно так именно и поступаем. Идем к радиоактивным источникам и говорим: «Ах, как действует! О, да! Лучше уже даже ничего и не требуется». Вы знаете, рассказывает анекдот такой, можно? Продает кто-то яблоки. Там прекрасные яблоки. Ой, какие хорошие. Откуда у вас? Из Чернобыля. Да кто ж у вас берет? Берут. Вы знаете, разбирают. Кто для тещи, кто для свекрови. Да. Это безобразие, конечно. Настоящее безобразие. Так что и насчет энергии нужно быть осторожным. И не нужно искать этих энергетических источников где-то такое в фальшивых точках, и вредных, и фальшивых, и безобразных, и негодных, и вредных. Вот так.
Алексей Ильич, а можно ли вымолить душу усопшего из ада в райские обители?
Ну, вы знаете, тут немножко формулировка, конечно, очень тяжеловатая, да. Конечно, вымолить, да. Но по существу я вам скажу так. Не можно, а нужно. С самого начала своего существования церковь призывает всех молиться о своих усопших. Если бы это было невозможно изменить их участь там, тогда что, церковь занималась обманом, значит? Нет. Никакого обмана. На самом деле, как мы здесь можем молитвами помогать друг другу, так можем помогать и душе усопшего человека. Ибо для Бога нет мертвых, но все живы. И наши молитвы очень могут помочь усопшему человеку. Но какие? Какие? Вот это очень важно. Это очень важно. Я, например, предпочитаю так. Записки и рассылаю по разным монастырям. А сам иду пока в ресторан, там, знаете ли, да. По монастырям, по храмам. Пусть батюшки молятся. Вот. На самом деле, если тот, кто хочет помочь душе усопшего, сам не молится, никакого проку не будет. И не подумайте что-нибудь, что это я говорю. Святитель Феофан Затворник прямо пишет такое. У священников столько этих всяких просьб, столько всяких забот с просьбой все молитвы. Так он даже пишет так, и где ему, батюшке, это вздохнуть и помолиться обо всех? Поэтому если сам человек не молится, то он обесценивает тогда эти все свои записки и эти просьбы. Уж если я, мой родной или мой близкий человек, и я не молюсь, то неужели кто-то будет посторонний молиться? Ну, прочитает имя. А что из этого? Это первое. Первое и очень важное. Второе, не менее важное, что нужно помнить по этому вопросу. Когда ученики не смогли однажды исцелить бесноватого, Христос пришел, исцелил, то ученики спрашивают: «Учитель, а почему мы не смогли? Ты же дал нам, кажется, власть». Он им ответил и указал еще на один очень важный закон действия молитвы. Он сказал так: «Сей род, этот род, изгоняется молитвою и постом». Если мы хотим, чтобы наши молитвы действительно были действенны за кого-то, неважно, усопшего или живущего, слышите, неважно, все одинаково живы. Если мы хотим, то мы должны частичку оторвать от себя. Тогда молитва будет действенна. Что значит оторвать частичку от себя? Вот пример очень простой. Один батюшка, мой двоюродный брат, он священник, у него дочь сломала ногу. Он очень такой ведущий, очень трезвый образ жизни, все, но все равно сказал: «Все, отныне я ни капли вина не выпью до тех пор, пока у нее эта нога не станет такой же здоровой, как там». Так и сделал. Вот это молитва. А так я что, молюсь: «Господи, ой, да, исцели». А сам сел за стол и объелся. Ничего от себя не могу оторвать. Не посмотри телевизор. Наложи на себя хоть какой-то пост. Пост, вы не думаете, что пост только пища. Пост от воздержания. От каких-то вещей, от зрелищ, от какой-то пищи. Разного рода. Оторвать надо от себя, частичку себя оторвать за этого человека. Как когда мы милостыню даем, мы же от себя отрываем. Мы же своей зарплаты жертвы им даем. Вот и здесь молитва – это и есть милостыня человеку. И вот здесь надо оторвать от себя. Да. Но как оторвать? Вот воздержаться от чего-то. Или понудить себя к чему-то. Вот я буду, я буду ежедневно, допустим, 20 молитв Иисусов с вниманием и покаянием произносить: «Господи Иисусе Христе, помилуй там Михаила», допустим. Представьте, 20 раз. Все. Я буду произносить это, молиться какое-то время. Вот когда наши молитвы об усопших будут действительно действенны, а не так просто, как отделываются у нас очень ловко. Записочки, простая, на проскомидию, по разным церквам, по разным монастырям, а сам от себя ни одной йоты не оторвет от своей души. Бог видит тогда. Вот, оказывается, как ты любишь своего человека. Боишься копейку ему даже дать. В переносном смысле говорю: копейку. Да. Скажи: «Все, не пью. Глотка не выпью. Хотя вот в такое-то время». Вот что требуется. Вот при этих двух условиях только молитвы тогда наши об усопшем будут действительно действенны. И действительно помогут. Действительно изменят состояние души усопшего. И действительно могут вести его действительно в Царство Божие. Вот так.